брат Илья сказал, что надо бы с сестрами провести беседу. Вот, ну, я предложил тему, ну, допустим, у меня есть тема «Мать с большой буквы». Он говорит, что не только матери соберутся, давай что-нибудь там о женах поговорим. Ну, я просто как бы в шутку сказал «проблема умной жены». Вот, и он это записал и, значит, разослал, и теперь надо за эту шутку отдуваться в этот вечер. Так что пришлось срочно строчить конспект в своем электронном блокноте, вспоминать тексты Писания, что говорит Библия на этот счет, поэтому я буду подсматривать в свой конспект электронный, в свой блокнот. Значит, умная жена, вообще-то, это благословение. И с этим никто не будет спорить. И дай Бог, чтобы в наших церквах было как можно больше умных сестер, умных жен. И вообще это не порок. Если кто-то думает, что в этот вечер мы будем тут разносить умную жену, чтобы она знала свое место, то это не так. И в первой части я наоборот скажу, как это здорово, когда наши жены умные. Это прекрасно. И, кстати, братья, наши жены не для того в детстве учились ходить и разговаривать, чтобы, выйдя замуж, сидеть и помалкивать. Это здорово, что они умеют ходить и разговаривать. И когда они еще разговаривают и говорят умные вещи, которые нам помогают в нашей жизни, это просто замечательно. Замечено в истории, что великие мужчины становились рядом с великой женщиной. Даже если она находится в тени, и никто не знает, чем она занята. Достаточно копнуть биографию Льва Толстого, чтобы понять, какую нагрузку несла женщина. А у него было столько фанатов и поклонников, что он просто вот ходил где-нибудь там, скажет какую-нибудь банальную фразу, там, пожалуй, идти спать надо. И все, за ним идут люди, и там в блокнот записывают его все фразы, его афоризмы, даже, пожалуй, надо идти спать, все в блокнотах строчат. То есть его воспринимали за гения. Однако рядышком находилась гениальная жена, которая несла ужасную нагрузку. Поэтому, скорее всего, он не был бы тем самым Львом Николаевичем, если бы рядом не была его левица Софья Александровна, по-моему. Итак, рядом с великим мужчиной должна находиться великая женщина. И благодаря женскому влиянию, умному влиянию, мужчина или муж формируется, правильно формируется. И в этом жена должна помочь. Как-то еще когда мы жили на севере, в тайге, Степан Григорьевич Германюк беседовал с моей женой. Мы еще совсем юные были, вот только-только наша семья, можно сказать, самое начало имела. И он говорит: ты знаешь, я вот таким же был шалопай, как твой Мишка. Но вот тот, кем я стал, это благодаря моей жене. Это она мне помогла сформироваться. Благодаря ей я стал служителем. Благодаря ей я стал пресвитером. Благодаря ей я стал тем, кем сегодня являюсь. То есть он очень сильно похвалил свою жену, которая помогла ему сформироваться. Это очень здорово, когда рядышком находится зрелая, умная, мудрая жена. Это прекрасно. История знает много случаев и в христианстве. Многие слышали из вас «Армия спасения». Это было величайшее английское движение в христианстве, когда два человека, заключивших союз друг с другом, это Екатерина Бут, ставшая Бут, по-моему, ее фамилия Манфорд была, девичья, и Уильям Бут. И как отмечают биографы, что Екатерина была более проницательным человеком и мудрым, чем Уильям. Несмотря на то, что он был хороший проповедник, хороший оратор, и он тогда уже проповедовал среди английских бедняков. И когда они поженились, то именно Екатерина влияла на него настолько сильно и настолько полезно, что из этого грубого, немножко неотесанного и рисковатого человека получился такой мощнейший христианский лидер. Это благодаря влиянию Катерины. Даже говорят, что она проповедовала лучше, чем он. Кстати, мы были как-то в Краснодаре на молодежном местном общении после жатвы. И меня попросили, ну расскажи, как там вы поженились. Я говорю, да что все, я да я. Я с женой приехал, вон у нее спросите. Ей дали микрофон, она вышла на сцену, рассказала, как все это было. Подходит ко мне один браток из молодежи, говорит, слушай, она проповедует лучше тебя. После ее свидетельства очередь из сестер встала, прошли в братскую, она по очереди принимала. Но это просто сами ей так предложили, давай поговорим, давай поговорим. Потом с Краснодара стали приезжать сестры к ней домой, чтобы просто пообщаться. Такое вот необыкновенное событие. Я аж сам удивился, вот надо же, как молодежь сразу с первого раза ее полюбила. Что даже в очередь выстроилась, чтобы лично с ней пообщаться. Хотя она никогда в этом не практиковалась. И, конечно же, никогда она не вела никаких душепопечительских бесед и работы. Просто как-то так все спонтанно получилось. Кстати, многие идеи, которыми я пользуюсь, мне помогала моя жена. Она очень много хороших идей подкидывает. И, кстати, она чуть ли не каждый день делится своими размышлениями, которые она получила со страниц Писания. Она просто делится, как ее назидало Божье Слово. И я думаю, вот это да, какая замечательная мысль, надо ее где-то отметить. И иногда я так и говорю, что это мысль моей жены. Это ей пришла эта мысль. Поэтому я очень рад, что нас, братья, окружают разумные жены, умные жены, которые на нас по-хорошему влияют. Даже, кстати, тематика и направление наших бесед и проповедей часто зависит от жен. Они подкидывают нам не только идеи отдельные, они нам даже подкидывают целое направление, целые пласты еще не распаханные. Вот, допустим, одно из таких направлений, в которых я уже немало провел там часов в раздумьях на эту тему, это вопросы психосоматики и соматопсихики, о взаимовлиянии друг на друга внутреннего мира человека и тела нашего. Насколько взаимозависимы между собой дух и тело. От здоровья духа, как зависит здоровье тела. И как от здоровья тела зависит здоровье наше духовное. У нее много на этот счет открытий, тем более она массажист, медик, она во многие вещи вникает. И она все больше и больше поражается, насколько уникален человеческий организм, постоянно вникает, самообразовывается, новые и новые какие-то открытия из своей практики массажной рассказывает. Я просто поражаюсь. Вот это да, откуда столько вот наблюдательности, откуда столько идей. И все это ей нравится, ей очень интересно, и она делится своими радостями, когда новые какие-то открытия сделала на почве вот этой взаимосвязи между духом и телом человека. И мне это очень помогает, чтобы понять людей, с которыми я общаюсь, с которыми я разговариваю, или публично, или лично. Так что это здорово, когда нас окружают умные женщины, умные жены. И Библия полна примеров, когда умные женщины влияли на судьбу даже целых городов или судьбу своей семьи. Например, умная женщина в городе Авель-Бефмаха. Помните, когда случилось восстание Савея, вот, и Иав преследовал этого повстанца, и этот Савей скрылся в городе Авель. И приступили с осадой, чтобы с этим городом, ну, в общем, взять его. И нашлась умная женщина в этом городе и говорит, Иава, позовите. Позвали Иава. И она говорит, очень умно подошла, что раньше спрашивали совета в Авеле, это мать городов. И ты хочешь уничтожить родной город, вот, который такой важный для Израиля. Он говорит, жив Господь, город мне не нужен, мне нужен только Савей. Все, женщина пошла, поговорила с администрацией города, мэр согласился, и, в общем, голову там скинули Савея. Все, отступила, штурмовики отступили от города, город был спасен. Мысль такая, а что, мужчин не нашлось в этом городе, чтобы поговорить с Иавом и сказать, что мы, в принципе, не собираемся этого мятежника у себя укрывать. Что надо, скажите, мы сделаем. Но почему-то мужчин не нашлось умных. Нашлась женщина, которая поговорила с военачальником, пошла, поговорила с администрацией, все там как бы утрясла, урегулировала, и все нормально. Так все просто оказывается. То есть смотрите, как умная женщина повлияла на судьбу своего города. Просто потому, что умная. И просто потому, что никого рядышком не нашлось. Ну, был бы мужчина, сделал бы это мужчина. Но мужчины умного не нашлось, видимо, чтобы спасти город. Точно так же, как и Авигея, которая спасла семью своего мужа, Навала. На то его имя, Навал, безумный. Он очень безумно отнесся к ситуации, которая возникла в его жизни. Давид — это Божий человек, это герой. И Навал отнесся к нему очень безумно. Еще и злом отплатил за его добро. Его ребята охраняли эти стада Навала. И хотя бы мог бы просто, ну хотя бы просто вознаградить, уже не до милосердия. Но он и этого не сделал. Мало ли там рабов бегает. И вот Давид, несмотря на то, что был такой благородный человек, в нем возгорелся ужасный, страшный гнев. И он был готов идти на убиение. Он уже крепко держал свою руку на рукоятке меча. И он шел, чтобы расправиться с этим домом. И когда умная жена Навала, Авигея, узнала о намерениях Давида, она четко все сориентировалась. Она понимала, зачем Давид идет, как Давид отреагировал. Она все хорошо поняла, эту обстановочку. И она начинает умиротворяющую акцию совершать. Идет навстречу, все там, ниц пало. С продуктами пришла и остановила это войско своей мудростью. И Давид благословил ее разум и говорит: «Благословен разум твой, какая ты умная женщина». Так что умная женщина — это не проблема. Умная женщина — это благословение и для семьи, и для народа, в котором она есть, и для города, в котором она есть, и для церкви, в которой она есть. Это большое благословение, когда жена или сестра, мать умная, умная женщина. Кстати, о добродетельной жене, это вообще идеал женщины в 31 главе. Последний раз я размышлял над текстом одним из этой главы, что она раздает урочное служанкам. И я подумал, интересно, если я хочу, чтобы моя жена была добродетельной и умной, у нее же там она мудростью устрояет дом, я должен обзавестись служанками. Вы знаете, я обзавелся служанками, завел служанок для моей жены. Я это очень остро понял, когда мы приобрели еще одну очередную служанку в свой дом, которая называется посудомоечная машина. Вот, я понял, что ее время теперь сокращается. Одну служанку называется она стиральная машина, другая служанка — это сушилка, посудомоечная, соковыжималка. И вот чем больше служанок у моей жены, я понял, тем больше у нее будет времени посвящать свой разум для созидания семьи, чтобы беседовать с детьми, чтобы уделять внимание мужу, чтобы уделять более важным вещам. Кстати, она занимается домашним образованием. И несмотря на то, что у нее медобразование, а не педобразование, тем не менее, я смотрю, как у нее уже ловко получается, уже на третьем году обучения домашнего, как она здорово с детьми занимается, как получается, какой прогресс. И даже удивительно, что дети, получая образование от медика, они, мне кажется, даже как-то идут быстрее по программе, чем школьная. При всем том, что времени уделяемому для домашнего образования намного меньше, чем они тратят его в школе. Что значит личный контакт матери и ребенка? Я просто удивлялся, как у нее получается. Все, вплоть до почерка детей. Работает и над почерком детей. И работает по разным направлениям, предметам вот, в их школьных науках. Это здорово, это чудесно. И чем больше будет служанок у моей жены, тем больше она будет уделять внимание детям. Поэтому это здорово, когда такая сила, как ум жены, разум жены, посвящается более важным делам, чем на какой-нибудь там стиральной доске отдраивать там пеленки. Так что, скорее всего, это и наша проблема – когда ум жены направлен, это энергия большая, направлена не туда, куда надо. Можно сократить эту всю, все эти затраты на то, чтобы высвободить ее время, и чтобы она лучше и больше развивалась. Не у раковины, когда она моет посуду, а занимаясь с детьми. Так что где-то, возможно, и наша есть вина, что мы не позволяем нашим женам развиваться, вот, умнеть, более быть самообразованными и более передавать знания своим детям. Есть в этом и наша вина, мужей. Если наши жены где-то, что-то им не хватает разума в чем-то, да, в созидании семьи, в этом есть и наша вина. Значит, тогда смотрите, вот теперь уже как бы подошли мы к самому вопросу-то главному. Хорошо, но тема-то нашего вечера другая. Проблемы умной жены. В чем же тогда проблемы, если умная жена — это здорово? И вот смотрите, мы должны просто разграничить эти понятия. Умная жена в положительном смысле когда, и умная жена, когда это несет какое-то бремя, когда это несет печаль. Когда жена чересчур умная. Когда это печально, в каких случаях. Вот больше мы об этом как раз и будем говорить, когда ум жены несет печаль, какое-то даже расстройство. Вот смотрите, в хорошем смысле, притчи 14 глава, первый текст. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Мудрая жена устроит дом свой. Оказывается, устройство дома, уют дома, атмосфера дома, она большей частью даже зависит от жены. Как она создаст этот микроклимат? Как это здорово, когда муж идет домой, и ему хочется идти домой. Когда ему не хочется завернуть в какие-нибудь гаражи, чтобы с мужиками посидеть и пообщаться. Вот. Жена создала этот микроклимат. От нее очень много зависит. Какая будет обстановка, атмосфера в семье. И не случайно Бог наделил ее вот такой домашней креативностью. Женщина часто делает перестановку, она любит это, она хочет создать уют дома, ей хочется что-то, какую-то новизну. Она постоянно этим болеет, чтобы на кухне все было у нее отлично, чтобы никто не мешался, чтобы она тут генерал на кухне. Она создает тут обстановку. Это все ее, это ее территория. И мудрая жена, она устрояет свой дом. Казалось бы, устрояет — это стройка. Стройкой должен заниматься мужчина. Но вообще-то о доме Библия говорит не просто как о здании, а о доме она говорит как о семье прежде всего. Дом — это семья. То есть если мужчина строит дом из кирпича, то жена строит дом из своего позитивного женского влияния. Влияй на свою семью, на атмосферу семьи. Значит, но бывает в грустном смысле умная жена. Вот об этом грустном смысле мы и поговорим. Когда умная жена — это печаль. В каких случаях? Или она сама печалится от того, что умная? Значит, один из смыслов, отрицательных смыслов умной жены, когда ей кажется, что она умная, и она начинает умничать. Когда жена умничает. Не когда она умница, а когда она умничает. Это один из таких моментов, который на семью влияет, конечно, отрицательно. Когда ей кажется, что она умнее своего мужа, и она начинает говорить какие-то вещи, чтобы донести до сознания своего не очень умного мужа. Вот тогда возникает печаль. И еще печаль тогда, когда она сверху вниз смотрит на своего мужа, осознавая свое умственное превосходство над своим мужем. Это тоже возникает печаль в семье. Если она чувствует себя умной, а мужа где-то по IQ она ставит пониже. И она сверху вниз на него смотрит, вот, и так с ним строит отношения, сверху вниз. Тогда, конечно, это печально, когда она чувствует себя умнее. Но все-таки, а как же быть, если она действительно умная? Она, допустим, в детстве много читала, она образованная, она росла в благородной семье. Кстати, вот именно эта самая Кэтрин Бут, жена основателя армии спасения, она в 12 лет уже прочитала 8 раз Библию. Это была очень умная девочка. Она была духовно образованным человеком. Она очень много книг прочитала. Она была действительно развитым человеком, глубоко развитым человеком во всех отношениях. То есть, ну, прежде всего, духовно и умственно. И выйдя замуж за Уильяма, она, несомненно, на него влияла. Но влияла не как-то вот с позиции сверху вниз, а влияла по-женски, влияла умно, подчеркивая его значимость, не унижая его значения. Ей как-то это удалось. И вот плод ее ума такой, что великий проповедник стал очень великим проповедником. Не очень великий, стал очень великим. Он был уже проповедником и успешным проповедником. Среди бедняков он благовествовал. Но когда он женился на Катерине, это стал человек, которого полюбили сотни тысяч людей. Это влияние жены. Значит, весь вопрос вот в чем. Дело-то, проблема-то не в том, что она умная. Проблема в том, куда она направляет свою энергию ума. Ведь умные были и те люди, которые создали атомную бомбу. И те, кто сбросил на Хиросиму бомбу, они тоже, видимо, были очень умные. И они знали, как все это работает. Физики хорошо разбирались. Однако человек может задействовать свой ум для разрушительной энергии. Поэтому если женщина умная, но направляет свою энергию ума не на созидание, а на разрушение, как на разрушение? Спорит с мужем, делает где-то себя выше, старается, чтобы последнее слово было за ней. Где-то мнение мужа для нее всегда кажется каким-то вот таким детским, не очень там зрелым. Вот. Если так она направляет свою энергию, тогда, конечно, она разрушительная. Она не созидает своего дома, она разрушает свою семью. Вот. И, значит, когда женщина начинает доминировать в семье, ну, мы говорим, что, конечно, это плохо, но есть и наша, кстати, вина, братья. Когда женщина доминирует в семье, в этом и есть наша вина. Просто где-то мужчина решил сложить с себя ответственность, и жена просто потому, что никто не берет этой ответственности, она впрягается и начинает тянуть эту лямку, просто как бы вынуждена. А мужчина с этим даже свыкается, ему уже даже как-то от этого хорошо. Знал семью одну, где настолько уже привыкли к тому, что женщина руководит в семье, хотя муж высшее образование, вот как-то все, ну, здравый человек, нормально все. Но он привык, что жена верховодит в семье. И даже когда машина там с пескогравием подъедет, у него уже голова чисто как-то вот машинально поворачивается в сторону жены, чтобы она сказала, куда вываливать пескогравий. То есть она уже просто, ну, привык уже, привык, что последнее слово за ней. У нее всегда решения более умные, более хозяйственные, более практичные, лидер. Ну и поэтому как-то он просто к этому привык, и ему даже хорошо. И часто это наша вина, что женщина доминирует в семье. Это неправильно. И это не обязательно жена в этом виновата прежде всего. Может быть, виноват прежде всего муж. К большому сожалению. Мудрая жена, она не стремится к власти. Она не стремится занять это положение. И многие жены, они оправдывают, да просто он с себя снял ответственность. А кто будет, если не я? Кто будет тянуть? Где-то все-таки умная жена не доработала. Каким-то образом все-таки надо мужа своего приучить к ответственности. Вот как рассказывали еще давно, в 90-х годах, про одну семью. Но она Авигея просто. Просто Авигея, одним словом. Он какой-то, не знаю, ну, грубо говоря, какой-то тюфяк. Никаких решений не принимал, ничегошеньки. Вот все ему прям нравилось. Пусть жена там все тянет эту лямку, вот как она скажет. А она-то понимает, что это неправильно, что так не должно быть. И ей приходит умная мысль. И она говорит: слушай, дорогой Вася, давай вот как ты вот скажешь, давай поступим вот, ну, нам надо решить проблему одну там такую, житейскую. Как скажешь, так и будет. Не, ну, ты же все-таки глава семьи, да, у тебя лучше получится, давай, он уже привык. И она говорит, слушай, вот можно так поступить, можно так и можно так. Три варианта называет, третий умный, самый правильный, а два просто, ну, явно наитупейших. Там и ребенок поймет, что лучше третий избрать. Он говорит, ну давай, третий выберем вариант. Она сказала, вот как ты сказал, так и будет. Они сделали по третьему варианту, все четко получилось. Она его там не нарадуется, какой ты у меня умный, какой ты у меня умный. А он там сам себе нравится, ходит там по дому и сам себе нравится. Вот. И она медленно его начала приучать, принимать решения. Вот такими вот вариантами. Да, конечно, так со стороны это смотрится слишком смешно, но тем не менее она приучила его думать. Она приучила его нести груз ответственности. Помните, когда-то Девора, духовная, мудрая женщина, судья Израилева, пророчица, она несла свое служение. Вот. И однажды нужно было дать военный такой клич, импульс победный, к тому, чтобы идти против оккупантов. И говорит Вараку, иди, Господь сказал, иди. Но Варак почему-то испугался. Он говорит, если ты пойдешь, то и тогда я пойду. Девора говорит, хорошо, я пойду, но тогда слава победы уже достанется не тебе, а женщине. То есть она, ты поделишься славой победы с женщиной. Ну, так и получилось. Варак победил, но где-то не хватило у него мужества, где-то у него не хватило уверенности, что он сможет понести эту нагрузку, эту ответственность. Ну, и в результате что-то Варак потерял от этого. Да, он герой веры, да, он победитель. Тем не менее, Варак от этого теряет. Также и мужчина. Если он где-то груз ответственности все это складывает на женщину, он где-то теряет. Он в чем-то теряет, несмотря на то, что даже если он какой-то герой. Давайте сейчас назовем, какие проблемы, с какими проблемами сталкивается умная жена, которая неправильно пользуется энергией своего ума. Хорошего, гибкого, остроумного ума. Вот смотрите, первое, что я назвал бы, когда женщина подавляет мужчину, когда жена подавляет мужа. Вот смотрите, как говорится в 31 главе притчи о добродетельной жене. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Уста открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. То есть, оказывается, если она хочет что-то мудрое сказать своей семье, то делает это осторожно, она делает это аккуратно. Она делает это так, чтобы не подавить достоинство мужчины, чтобы не унизить или не принизить его статуса. Она не подавляет своего мужа своим умом. У нее кроткое наставление на языке. Она это делает так осторожно, так нежно, чтобы мужчину, это нежное создание, не ранить. Вот это очень нежное существо, мужчина, чтобы его не ранить, нежную психику. Вот. К большому сожалению, есть много жен, которые об этом не заботятся. Они не считают, что мужчина очень сильно может огорчиться внутренне. И они просто где-то берут и его подавляют мнение. И бывает даже так, что при людях это вообще недопустимо. Бывает, что мужья унижают своих жен при людях. Это ужасно. Но бывает еще, когда жены унижают своих мужей при людях тоже. Это вообще ужасно вдвойне. Такое недопустимо. Или бывает, знаете как, например, отец что-то сказал детям, а жена взяла и переиначила. Нет, надо вот так вот сделать. И детям задание, значит, переиначила, и мужчина думает про себя, я тут вообще как бы глава или не глава. Когда мама запросто может легко перечеркнуть какие-то указания мужа. Мудрая жена не так, конечно, поступит. Она подойдет к мужу и скажет, слушай, ну ты просто не знаешь вот этих обстоятельств. Давай все-таки вот как-то надо так, потому что там надо ребенку туда пойти, в музыкалку, там он будет занят, поэтому ты переиначь свое. Где-то наедине ему скажет. Все, он все понял, никакого унижения. Он дал перезадание, дал ребенку, и все, и нормально, никакого унижения. Но ведь часто бывает и не так, что жена просто может взять и перечеркнуть слова мужа своего, и его авторитет медленно таким образом расшатывается в глазах детей. Это вообще недопустимо. Расшатывать авторитет мужа в глазах детей. Я знал одну семью, где муж в многодетной семье, христианская семья, муж сорвался и покатился по бездорожью. То есть упал в грех, стал жить мирской жизнью, притащил там себе телек в зал, сидит, смотрит, ничего уже от христианства не осталось, хотя свадьба была в церкви, все было хорошо, все было нормально, и вдруг с ним что-то приключилось. И вот детки там подсаживаются к папе вместе смотреть, там мама зовет деток, детки, пойдемте поговорим. И она, знаете, что говорит? Хотя это такая пощечина для жены, это такая обида, то, что натворил муж. И она детям говорит: детки, у вас папа хороший, просто сейчас пока что он неверующий. И вот то, что он там смотрит, вам не надо это смотреть, а вообще ваш папа очень хороший, просто сейчас у него такое состояние. Давайте пообщаемся, побеседуем и помолимся за нашего папу. Я лично знаю эту семью. Сегодня он член церкви, сегодня это очень уже многодетная семья. И муж, вспоминая этот длительный период отступления, вспоминает как что-то ужасное в своей жизни, как будто мозг его был отключен. Но в этом есть заслуга жены. Она не унижала его даже вот в то время, когда он ее сильно унизил своим поведением. Но в глазах детей она продолжала поддерживать авторитет отца в глазах детей. У нее был расчет на то, что он покается. У нее был расчет на то, что он станет мужчиной и будет ответственным человеком. Но это, конечно, делает большую честь этой жене. Итак, мужчина очень болезненно переносит, когда жена начинает подавлять его. Подавлять его слово, подавлять его мнение, подавлять его статус главы семьи. Незаметно, пусть там вот как-то так, между делом. Мужчина к этому чувствителен. И если вдруг он не сможет справиться со своей женой, которая где-то может ему там угрожать, шантажировать как-то так негласно, завуалированно, то, конечно, слабый мужчина может просто с этим смириться, согласиться, и в конце концов у него нету никакого желания что-то делать для семьи, развивать ее, беседовать с детьми, делать личностей сильных из своих детей. У него нету просто никакого огня в этом, потому что он уже подавлен, это подавленная личность. Ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы мужчина был подавленной личностью в семье. Потому что именно от его слова, именно от его авторитета очень многое зависит в направлении жизненном детей. Мудрая жена не допустит этого. Значит, вторая печаль, когда вот горе от ума. Кстати, горе от ума, там немножко другая проблема рассматривается. Помните, да, Грибоедова? Там, значит, Чацкий, герой времени нашего, ну, ихнего тогда, их времени, современник, уже такой человек, модерно мыслящий, оказывается в среде консерваторов, которые не привыкли мыслить по-новому, которые мыслили всегда по-старому и пытались сохранить все старые устои, во что бы то ни стало, их все устраивало. И когда Чацкий видел, что надо двигаться дальше, вы как бы здесь вообще, вы в этом болоте погрязнете, у вас нету движения вперед, ваше общество обречено на просто на деградацию, так нельзя жить, надо мыслить прогрессивно, вот, быть развитыми, то, как его, Фамусов, или не помню уже, представитель вот этой старой школы, в общем, вот эти всевозможные их там споры, там персонаж еще Софья есть, которая в итоге все-таки склонилась на старую школу и мыслила по-старому, и они держались за эти традиции, чтобы ни в коем случае там ничего не поменять. Вообще там ничего. И Чацкий просто страдал от того, что общество не хочет думать, не хочет быть цивилизованным, не хочет развиваться дальше. И в конце концов этого Чацкого определяют как сумасшедшего. Просто человек не в своем уме. А он один там страдал, видя, что происходит, что общество не хочет идти вперед, развиваться, мыслить и какие-то постигать новые рубежи в понимании жизни. Вот такая вот проблема вскрыта в пьесе Грибоедова. Кстати, был благородный человек Грибоедов. Не своей он смертью умер, был убит. Он был представителем российским. Его ум, его талант очень высоко ценили. Высоко ценили в том обществе. Вот. Тем не менее, он был зверски убит. Вот «Горе от ума» — это именно вот этому посвящена. Как бы борьба поколений, противостояние поколений, непонимание поколений. Вот. Но здесь у нас чуть-чуть другая проблема. «Горе от ума», когда женщина умная, но не знает применения своему уму, и получается от этого ума горе. Второе, когда женский ум направлен на разорение, когда он действительно умный, когда он сильный, но не на созидание направлен. Это когда она учительствует. Учительство. Ведь очень четко написано, я даже хочу вас спросить, как вы думаете? Вот 1 Тимофею 2:12. Как вы думаете, речь идет о церковной кафедре? «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». По контексту вообще-то о чем речь идет насчет учительства? О церковном служении? Что женщине нельзя за кафедрой стоять? Об этом тут текст? Или о чем здесь текст? «Жене учить не позволяю». Многие думают, что этот текст относится к церковному служению, что женщине нельзя стоять за кафедрой. Но вообще-то тут в контексте взаимоотношения мужа и жены. Дома она не должна учительствовать. Представляете? Тут даже не написано в скобках, кроме умных. Никаких тут скобок нету, ничего там такого нету, никаких исключений, кроме умных. Когда муж не очень умный, а жена очень умная, тут может быть исключение. Без всяких исключений. Жене учить не позволяю. Она не должна учить. Конечно, это очень трудно с этим смириться, согласиться, как это так. Но я же его умнее. Ну как его не поучить? Он даже не знает, куда носки свои убирать. Как его не поучить? Его надо научить. Как за собой там вот, ухаживать? Что куртку надо снимать не в кухне, а в прихожей. Ну как его не поучить? Невозможно его не учить. Это сложно. Это очень сложно, когда муж достоин того, чтобы его учили. Тем не менее, мы с вами сказали, что кроткое наставление на языке ее, и если так она бы там сказала как-то творчески, как было бы чудесно, если бы эта замечательная курточка, она где-то вот здесь вот висела, и она бы украсила наш интерьер в прихожей. Или что-нибудь такое. Как бы вот эти вот носки поставить вот не сюда, а вот в другое место. Как было бы это приятно и чудесно. Они бы как бы вот вписывались бы в наш интерьер. То есть, я думаю, что у творческой женщины умной найдется какое-то слово, чтобы не унизить своего мужа, который не знает, куда их поставить. Значит, дорогие сестры, хочется открыть вам один секрет, что в основном то, что вы хотели бы научить своих мужей, особенно в плане жизни, я уже не говорю про бытовые, хозяйственные вопросы, там гигиена, я не говорю уже о бытовухе, я говорю именно о вопросах понимания жизни. Прежде всего это имеется в виду. Пусть это, может быть, для кого-то станет открытием, что то, чему вы хотели бы научить мужчину в плане понимания Бога, учения, жизни, мужчина об этом уже давно подумал. И он давно уже в этом разобрался и, скорее всего, глубже. Я много раз замечал, когда мне жена хотела открыть глаза на какие-то вещи в моей жизни, то я признавал, все-таки отмечал, что она давно опоздала со своими советами. Потому что я давно уже и много раз об этом думал, причем со всех сторон, сверху, и слева, и справа, и снизу, уже давно эта тема обработана. Только почему я этого не сделал? Видимо, лень, видимо, отложил на потом, видимо, сейчас плохое настроение, видимо, что-то, какие-то другие причины, почему я не делаю правильно. Но как правильно делать, я знаю. Мой мозг мужской это знает, как правильно. И когда женщина хочет научить мужчину, как правильно, то пусть для нее это станет, возможно, открытием, что мужчина об этом уже давно знает. И причем глубже знает. И поучения жены, они часто кажутся для мужа какими-то примитивными. Вот то, что она говорит, это вот в моем конспекте даже вот эти мысли я бы вообще даже не включил, потому что они какие-то вообще такие примитивные. Там нет никакой глубины. Все и так понятно, все как-то по-детски. А она думает, что она говорит ему очень важные вещи, сообщает ему информацию, которую он не знает еще. Да он знает это. Чаще всего он просто боится это, но не хочет, гордость не позволяет признать, что он знает это. Просто не признается, что он знает. Но он это знает. Вот. Не знаю, как в других семьях, но я часто отмечал такое, что жена со мной так разговаривает, как будто мне Америку открывает. Но ее давно открыл Колумб. Задолго до того, как что-то мне жена сказала на эту тему. И мне всегда хотелось от моей жены, чтобы она не поучила меня, как надо мне жить, как надо себя вести. А мне всегда хотелось, чтобы она вместо этого просто положила свою руку на плечо, чтобы где-то там мое настроение улучшилось. Получил я, чтобы какую-то там энергию положительную. Все, меня тут любят, я тут господин. Все, надо дальше жить, рук не опускать и дальше правильно действовать. Вот это намного сильнее, это здесь больше мощи со стороны жены, когда она сделает так, чем будет ему там вчитку делать на час, как правильно ему жить. Учить жене не позволяю. Поэтому неправильно мозг работает у жены, когда она хочет поучить своего мужа. Это, знаете, похоже, вот, допустим, человек спит, а потом раз, резко свет включили в комнате. Он аж раздражается от этого резкого света. Так нельзя включать. И вот иногда наставление жены можно сравнить с вот этой резкой вспышкой света. Может быть, муж действительно духовно уснул. Где-то он уже спит, где-то он снял с себя эту ответственность. Не надо резких вспышек. Так он плохо проснется. Он раздраженно проснется от такой вспышки. Лучше не будить в нем зверя. Итак, очень просто и грубо. Дорогие сестры, мы это знаем и без вас. То, что вы хотели бы нас научить. Мы это знаем и без вас. Просто, если вы видите, что муж действует нехорошо, неправильно действует, или что-то вот он как-то вам кажется недопонимает, может быть, просто где-то положите руку на плечо, сделайте приятное. Часто это лучше воздействует на мужа, чем какие-то поучения. Еще, мы уже с вами так как бы вскользь сказали, унижать, мужа унижать. Есть подавление мужа, когда он все его инициативы гасятся на корню, ему просто ничего не хочется в семье делать. Потому что жена не создала этого климата, что он авторитет. Я знал одну семью, где жена была дочкой известного служителя, известного в братстве. Но она была такая скромняшка, и она, ну понятно, что как-то вот она все-таки выше была его по воспитанию, по благородству, по своим задаткам, она как-то его выше. У него биография другая была. Но она очень аккуратно, постоянно его как-то вот подчеркивала его значимость при людях. И это было ненавязчиво. Если жена будет очень сильно нахваливать своего мужа, у других мужчин будет какая-то реакция такая, будет даже враждебная. Что ты говоришь тут, восхваляешь его. Кстати, сестры, мужчины по своей натуре, они все, ну, может, не все хвастуны. Мужчина очень любит хвалиться. Все. И я люблю это иногда, даже не замечаю, как я похвастался. И раз я поймал на мысли, опять похвастался, зачем. И меня свояк недавно обличал, ты вот похвастался. Я говорю, на себя посмотри. Ты не перестаешь про один случай говорить, как ты просто отличился, ты самый лучший электрик на всем Кавказе. Вот. Я ему тоже в ответ. То есть мы все, мужчины, любим похвастаться. Кто-то это ярко делает, а кто-то это вот так завуалированно, но тоже хвастается. Это в нашей мужской природе. И, конечно же, умная жена понимает, что просто, видимо, ему не хватает похвалы, и приходится компенсировать этот недостаток своими устами. Когда жена справляется с этой, значит, с этим делом, то у мужчины меньше возникает такого искушения себя хвалить. Когда другие уста хвалят, пусть жена справляется с этой задачей. Вот. Не подавлять. И вот третий пункт – не унижать, чтобы она не унижала. Вот помните, когда Давид вносил ковчег в Божий дом, то с окна, это такой наблюдательный пункт у Мелхолы был, называется окно. И вот через окно Мелхолы было видно, были видны все недостатки мужа. Многие жены смотрят через окно Мелхолы. Мелхола, кстати, переводится «ручеек», а ручеек – это такая штука. Дождик есть, ручеек течет. Зной, ручеек уже не течет. То есть вот у нее такая любовь была по погоде. По погоде. Хорошо Саул относится, нормально все вроде. Любит, люблю. Плохие обстоятельства. Давид убегает из дворца. Ну, как бы ее любовь, она во дворце заканчивалась. Не дальше стен дворца. Она с ним по пещерам не скиталась, Мелхола. То есть ее любовь такая была ручейковая, в зависимости от обстоятельств. И вот эта Мелхола смотрела в окно на своего мужа и унизила его, уничижила в сердце своем. Вот откуда начинается беда. С сердца. Она уничижила его в сердце своем. Мелхола, ты вообще не разбираешься. Не лезь в эти отношения между мужем и Богом. Он делает это пред Богом. И он говорит Давид, что я еще больше уничижусь. И перед служанками даже уничижусь. Вот. Плохо, что ты меня унизила. Меня, возможно, даже служанки не уничижили в своем сердце, перед которыми я уничижаюсь. А ты меня уничижила. Ты моя жена. Нельзя унижать мужа ни в коем случае. Нельзя унижать перед детьми. Нельзя унижать в разговорах между сестрами, друг с другом. Я знаю такую церковь, где просто болезнь, большая болезнь. Там, знаете, кооперация братьев отдельная и кооперация сестер. Это два различных кооператива, братья и сестры. Братья делятся своими там трудностями жизненными, сестры в своих кругах своими трудностями жизненными делятся. Там не союз семьи поддерживается, подогревается, а союз сестер отдельно и союз братьев. И сестры могут даже где-то в своих разговорах просто унижать своих мужей. А у меня вот так, а мой, вы посмотрите там, что мой там сказал, а я ему вот так его надо на место ставить. И они еще подучивают друг друга, как на место ставить мужей. Нельзя так ум свой направлять, вот свою энергию на эти дела, чтобы унизить мужа. И еще последнее. Значит, умная жена получит печаль в удел, если она свой ум направит на то, чтобы лезть не в свое дело. Очень часто женам хочется подсказать, как там и что там, как надо там управлять страной, управлять церковью или еще что-нибудь. Они часто лезут не в свое дело, то, чего их не просили. Вот смотрите, Сара, умнейшая женщина, умнейшая, и красивая, и умная. Редкое сочетание. Вот. И она, значит, в чем выражается ее умность, мудрость? Помните, когда с Агарью там вышла неприятность такая, и Сара претензию к Аврааму говорит, что в обиде моей ты виновен. И я всегда, будучи пацаном, как-то Сару осуждал и думал, ну ты же все вот это вот затеяла. И теперь Авраам виноват, значит, да? На самом деле Сара умная женщина, ее не проведешь. Она говорит, в обиде моей ты виноват. А почему виноват Авраам? Он же выполнял ее прихоти, Сары. При чем тут Авраам? А она говорит, я отдала тебе ее в недра твое. Что это означает? То есть я отдала не просто ее, как бы вот для того, чтобы ребенок родился мне на колени от нее. Я отдала ее чувства тебе. Я отдала ее сердце тебе. И ты, как мужчина, должен был подумать о том, чтобы у нее не возникло таких ощущений, что она такая же, как и я. И ты же что-то ей там говорил. Ты же что-то там ей, простите, шептал. Ты же там как-то вот работал над ее чувствами. Почему сегодня она на меня с презрением смотрит? То есть получается, что ты у нее развеял все... Но представление о себе, что она рабыня. То есть ты ее там, где-то вот между вами, ты сделал ее госпожой. И в этом есть твоя вина. Представляете, насколько были умные люди, насколько они были проницательные, наблюдательные. Я на сегодняшний день я понимаю Сару, что у нее была за обида. Почему она обиделась на Авраама? Потому что Авраам об этих вещах не подумал. И, видимо, чтобы расположить женское сердце, где-то что-то он как-то вот говорил какие-то вещи по сердцу ему, ее, что она почувствовала себя такой же, как Сара. Или просто, ну, как вторая жена, не рабыня Сарина. И в этом она говорит: ты виноват в моей обиде. Тебе нужно было следить за этими вещами. Я не для этого тебе отдала Агарь. Вот. Тем не менее, смотрите, Сара умная женщина, и она говорит умные вещи. Она наблюдательный человек. Тем не менее, Сара, она влезла не в свое дело. Бог и Авраам. И она раз туда свой совет. Да вот, ты видишь, уже у нас ничего не получится. Ребенок обещанный, уже его не будет. Давай, вот у меня есть рабыня Агарь. Давай Богу поможем. Давай Богу поможем. И помогли, что до сих пор разгребают эту помощь во всем мире. Да? До сих пор разгребают эту помощь. Помогли Господу. Топорная работа. Тебя не просили. Потом следующая женщина в следующей семье, в патриархов, Ревека. Да, Ревека могла бы сказать: мне сам Бог открыл, что меньше будет над большим. А ты хочешь благословить и отдать первенство, значит, большим, старшему, Исаву. Мне же открыто, что Иаков будет. То есть, как бы, Ревека могла бы, руководствуясь своими откровениями духовными, она могла бы себя оправдать и сказать, что я правильно делаю, что хочу сейчас тут всю эту рокировку сделать, заменить одного брата на другого. И она вмешалась, и ничего хорошего из этого не вышло. И чуть было не пало проклятие, если бы не вера Исаака, потому что написано, он верою благословил Иакова. Если бы не вера Исаака, а чувство Исаака, и гнев Исаака сработал, эмоции Исаака, то пало бы проклятие и на Ревеку, и на Иакова за такие дела, за этот подлог. Только чудо спасло Иакова от проклятия. Бог вмешался уже. Но, в общем-то, то, что сделала Ревека, она влезла не в свое дело. Тебе открыто? Радуйся этому откровению. Но Богу не надо помогать. Тем более такими вот окольными путями, с помощью обмана, ты попыталась Господу помочь. Поэтому, да, Ревека умная, она все предусмотрела. Она там знала, как там сделать, ну, как грим вот этот весь наложить на Иакова. Все у нее там уже было приготовлено, она обо всем подумала. И запахи, и шкуры на руки. Все она уже обо всем подумала, кроме голоса Иакова. Обо всем подумала. Умная женщина. Но она свой ум направила на то, чтобы влезть не в свое дело. И в итоге ничего хорошего из этого не получилось. Дорогие сестры, хочется вот таким текстом закончить. Какой он просто уникальный. И мужья многие просто ждут, когда же этот текст откроется, наконец, христианству. Так же и вы, жены, 1 Петра 3 глава, 1 текст. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Вот это откровение. Оказывается, вот чем берется сердце мужское. Не словами. Не когда женщина начинает его там вразумлять, лекции ему читать. Не этим вразумляется мужчина. Сердце мужское, оно гордое, оно жесткое. И так в природе, ну, видимо, Бог установил, что это неестественно, когда жена наставляет своего мужа, учит своего мужа. И его сердце начинает замыкаться, и он не воспринимает ничего, что жена там ему говорит и учит его жизни. А вот чем расплавляется его жесткое сердце, житием жен, когда она без слов приобретает. Вот если жена поставит себе такую цель, без слова приобрести мужа, это не значит, что на 3 дня замолчать, набрать в рот воды, не разговаривать с мужем, вот, и пытаться его приобрести. Нет, так не приобретается муж. А именно с житием. То есть это активная позиция, а не просто закрыться в своей комнате и не разговаривать и молчать. Житием — это значит поведение, кроткая, добрая, ласковая. И все, он начинает оттаивать. И он покается. Придет время, он скажет: дорогая, прости, я был неправ. Но ломается это жесткое сердце именно мягкостью жены, никак иначе. Никак не жесткостью, никак эмоции, скандалы или еще что-нибудь, истерики. Это все мужчину не трогает. Это его только ожесточает. Даже слезы, сестры, даже слезы мужчину ожесточают. Они его не трогают. Если вот какой-то конфликт и жена плачет, то муж от этого не растрогается от слез этих. Он еще только больше: а значит, я виноват, значит, я ее довел до слез. Это значит, вот я такой плохой. Ну все тогда, раз я такой плохой. Вот. У мужчины по-другому логика работает. Кстати, никогда не говорите о своей смерти. Вот я умру. Вот я... Никогда не говорите. Ваш мозг работает так. Это значит, что вы соскучились по ласке. По добрым словам. У мужчины, у него сразу взрыв в его логике. Как умрет? Как умрет? А я что? А я как? А я тут с кем? Тут я... Дети, сироты. И кто будет это все? Может, Маша? Или Валя? Или Марина вроде даже лучше? Он уже решает эту проблему, понимаете? Вы умираете... Ну, вы не собираетесь еще умирать. Но вы уже на словах умираете. Вы ищете от него поддержки, внимания, любви, ласки. Вот. Вы ему только это скажете, он начнет уже решать эту проблему. Как же это? Вы слышали, что произошло на Украине вот эту тему? Я даже область не буду называть. Где жена, ну там реальный случай, она действительно умирала. И она подзывает своего мужа и говорит: дорогой, я уже знаю, что все, мои дни сочтены, и я хочу с тебя взять слово. Я знаю, что ты не останешься один, ты все равно женишься. Я знаю, что детям нужна мать, пусть приемная, но мать. Я с тебя хочу вот взять слово. В нашей церкви есть, ну, допустим, Катя. Это будет лучший вариант для наших детей. Возьми Катю. Ты что говоришь? Так ты что? Ты прекрати. Муж начинает там урезонивать ее. Ты, о чем ты, дорогая, о чем ты? Что ты? Я тебя люблю. Все. Да нет, я же реально смотрю на вещи. Давай будем реально говорить, что все равно ты женишься после меня. В общем, он приходит там в церковь на собрание, все там, все это обдумывает. Раз такой на Катю. Потом второй раз, потом третий раз. В принципе, вот даже никогда не замечал, что она такая хорошая сестра. Вот если так приглядеться, хорошая сестра. И вот чем больше он ходил на собрание, тем больше он замечал, какая Катя хорошая. Эта трагическая история, ну как трагическая или комическая, закончилась тем, что жена передумала умирать. Она исцелилась. Но муж, кажется, пребывал в депрессии. Потому что у него все уже как бы распланировано. Тут его все схемы ломаются. Как бы все идет уже не... Как это так? Я уже все тут как бы уже все распланировал. Тут что-то взяла, все поломала, все планы. Ничего не пойму. А виноват-то кто? Так с нее все и началось. Сама своему мужу дала такой повод. То есть даже если ты умираешь, не говори, что ты умираешь. И, по крайней мере, такие вещи, как она, не стоит мужу говорить. У него по-другому совсем логика работает. Он начинает сразу проблему решать. Он не чувство подключает, он проблему решает. Он же стратег, он генерал. Ему нужно решать эти все сложные вещи. Вот. Так что у нас по-разному устроены мозги. Они по-разному работают. И даже, кстати, часто мужчинам кажется, что женская логика, она создана для того, чтобы испытать мужскую психику. У нас разная совершенно логика. Мы по-разному думаем. Кстати, самые большие серьезные конфликты и частые в семьях, христианских семьях, у нехристей, неважно. От того, что муж и жена не учитывают, что у них по-разному работают мозги, по-разному работает логика. У нас они разные, они по-разному работают. И Бог так нас создал, вместе соединил, чтобы мы вместе научились решать общие проблемы. У нас есть свои особенности, которые нужны для семьи. У жен есть свои особенности в мозгу, чтобы решать проблемы в семье. И когда муж и жена не хотят понять различия между мозгами мужа и жены, возникают конфликты. Именно на этой почве чаще всего. Не из-за носков даже. Не из-за того, что там даже слабо любит, не от того, что мало цветов дарит. Не на этой почве. Чаще всего конфликты возникают из-за того, что они не могут понять друг друга, потому что они по-разному, у них логика разная. Отсюда непонимание, отсюда конфликт. Хотелось бы вас послушать, сестры, то все я да я. У вас точно есть вопросы, и я точно знаю, что я не имею ответов на все вопросы. А? Мужьям? Сейчас или потом? Потом. Вопросы какие-то поступали на WhatsApp, да? Какие вопросы поступали на WhatsApp по данной тематике?
Муж, он исповедует другое течение. И он учит своих детей, ну, в соответствии с тем, чему он научен. А жена ходит в баптистскую церковь, и она пытается научить детей именно истине библейским. Муж ей говорит: «Нет, ты замолчи, пусть они слушают меня». И вот она не знает, что делать, потому что в церквах учат, что женщина должна молчать и слушать своего мужа, а муж учит ереси. Вот как вот здесь вот быть?
Ну, как мы уже сказали, что сила женщины или жены, она все-таки больше не столько в словах, сколько в делах. И, допустим, муж кришнаит, жена баптистка, и они вот как бы учат детей своих по-разному, и дети не поймут, кого слушать. И тут еще и муж говорит: замолчи, ты должна, женщина, молчать. Вот. У жены, конечно, есть два хороших варианта. Она все-таки может сказать: дорогой, но все-таки это и мои дети, не только твои. И я могу свои убеждения по Конституции вот, распространять. Николай Степанович, по-моему, на этот вопрос когда-то давно отвечал, что даже если, допустим, разные деноминации между мужем и женой, с жены не снимается ответственность за распространение. Это я уже своими словами, я сейчас точно не могу. Но это давнишняя запись, и он отвечал на этот вопрос. И примеры приводил, что все-таки на жене лежит ответственность, она не снимается за спасение своих детей. Ну и второй вариант. Никто не запретит ей жить красиво. Когда дети будут видеть разницу, что от матери исходит теплота, а от отца исходит злоба с его учениями, то они, конечно, будут льнуть к матери и спрашивать: «Мама, а как здесь? Мама, как здесь?» И тогда мама может смело сказать мужу, что «Меня дети спрашивают, я что, должна молчать, что ли?» Вот. «Меня дети спрашивают, я отвечаю, как я думаю, ничего такого страшного нету». Один христианин пришел, был преподавателем в ВУЗе и пришел на работу в первый раз устраиваться в ВУЗ, и ему сделали условия. Он сразу сказал, что я христианин. Только ничего там не надо, там никакой пропаганды, ничего этого там не надо. Все, вот вы должны чисто свои уроки, свои лекции, и не надо тут на уроках там агитировать, там, чтобы шли в ваши церкви. Вот наши условия. Ну, понятно, рабочий процесс, как тут поспоришь. И вот в этом свидетельстве мне понравилась такая мысль, что ему запретили говорить о христианстве или о Евангелии на уроках, но ему никто не мог запретить жить по-христиански. И в итоге очень многие студенты расположились к этому преподавателю, потому что он жил по-христиански, у него поведение было христианское, и многих это пленяло, они располагались к нему, вопросы задавали где-то на переменах, уже вне урочное время. То есть у него был плод хороший, он действительно распространил евангельское влияние на этих учеников. То есть ему запретили благовествовать на уроках, пришлось идти на это, конечно, да, я понимаю у вас, работа есть работа, но ему никто не запретил вести себя по-христиански. Так вот, это правило, если жена, женщина-христианка усвоит, что распространять влияние своим поведением, своей добротой, своей кротостью, это никто не сможет, никакой муж не сможет ей запретить быть доброй, быть согревающей, теплой, быть такой приятной, нежной, чуткой матерью. Жена, которая сказала «хорошо» и сделала по-своему, умная, ребенка, что-то я не понял почерка, ребенка воскресила. Расскажите, о чем эта история? Я не совсем понял вопрос. А? Ну, а в чем вопрос?
Ну, правильно она сделала, умная она была, что она обманула мужа, пошла воскрешать.
А, вот в этом вопрос. Да не, не важно, кто писал. Тут же не ругают, кто писал. Тут наоборот, благодарят за записки и за вопросы. Вот. Приз надо дать, кто вопрос написал. Жена, которая скрыла от мужа, куда она пошла. Сын умер. Правильно сделала. Библия не характеризует это поведение как отрицательное. Правильно сделала, хорошо сделала. А в чем ну, как бы отрицательность ее поведения? В чем? В чем проблема?
Ну, проблема, видимо, в том, что она спросила, сказала муж не одобрил. Она говорит, хорошо, а сама пошла.
Угу. То есть, если бы муж не одобрил ее поход, по всей видимости, она этого боялась, что муж не одобрит. И ей просто пришлось уже взять на себя инициативу и идти ради спасения ребенка. То есть, есть какие-то, естественно, ну, неординарные ситуации, где женщина или жена берет на себя инициативу, и во имя спасения, ради спасения она берет на себя какую-то инициативу, которую не давал ей муж. Ну, например, муж находится в командировке где-то, да, не дозвонится, где-то он не на связи. А кто-то, например, там от голода мучается. И жена просто-напросто берет и по своему усмотрению, если муж доверяет жене деньги, то она по своему усмотрению берет от своей семьи и, допустим, пожертвовала кому-то там, не знаю, на хлеб, на пропитание, поддержала, чтобы с голоду не померли. Я не думаю, что она согрешила тем самым, что у мужа не спросила разрешения, а взяла и от семьи пожертвовала деньги, которые зарабатывает муж. То есть, если уж между вами отношения как мужа и жены, то вы уже сразу определитесь, могу ли я в каких-то исключительных случаях, не согласовывая с тобою. Я, например, своей жене в этом вопросе доверяю. То есть я ее никогда не ругаю за то, что она кому-то помогла, или что-то бесплатно сделала, или кому-то там денег дала, или еще что-то. Я не помню случая, чтобы я когда-то за это ее поругал, что она не спросила разрешения мужа. Это должно быть как бы по взаимному согласию. То есть она христианка, я знаю ее доброе сердце, я знаю, что она поступила по совести, я знаю, что она сделала это ради Бога, и мне приятно, что она может брать на себя инициативу, а не ждать, когда я там ей разрешу взять эту там какую-то 1000 рублей. Нет, она часто по своему усмотрению, она говорит, ты не будешь меня ругать. И, допустим, она сказала, что я там, ну, там какую-то приличную сумму туда-то на какое-то хорошее дело, доброе. Я ни слова ей не говорю, что ну зря ты это сделала, надо было со мной посоветоваться. Я не помню ни одного случая такого. То есть все-таки, если обычная христианская семья, как бы не надо усложнять жизнь. Доверяешь ты своей жене? Это ж не всегда она так делает, не каждый же день она так делает. Она руководствовалась своим христианским сердцем, когда принимала это решение. И то, что я согласен с этим и поддерживаю ее в этом, это говорит о том, что мы вместе с ней это сделали. Не только она одна. Так что мне даже приятно, что она может быть добродетельной и жертвенной. Это только делает ее красивой. Так что все-таки мужья должны доверять своим женам инициативу. Это не значит, что теперь все, она должна по струнке ходить, не лезть ни в свое дело, деньги это мое, не трать, каждый рубль будешь со мной согласовывать. Но это крайние меры, если действительно жена не очень умная и просто деньги разбазаривает и не знает, как управлять деньгами, кассой. В этом случае мужья тогда начинают нервничать. А при обычном раскладе, стандартном, все, доверил этот вопрос там жене, все ее инициативы финансовые тоже доверил. Я знаю, что она просто так тратить не будет. Я уверен, уверена в ней сердце мужа, что она просто так не будет деньги тратить. Так что инициатива какая-то, знаете, спасительная, исключительная, она все равно находится в руках жены. То есть нельзя так сказать, что все, ты жена, твое место только на кухне и ничего больше. Пошла, сделала, рассказала, и ребенок был воскрешен. То есть сработала на результат. И результат-то был хороший.
Вот, ведет не очень хороший образ жизни, ну, там, выпил, закусил. Вот, а жена работает. И жена отдает все деньги мужу. Ну, все финансы стекаются к мужу. А может ли жена в этом случае как бы разделить финансы, ну, на свое усмотрение? Потому что когда они стекаются к мужу, муж чувствует себя властелином, ну и может потратить не туда, а потом семья страдает от этого.
Значит, вопросы частного характера, как быть в этой ситуации, например, мне или там сестре Марии, очень сложно что-то советовать. Почему? Я так часто отвечаю, там, брат, дорогой, сестра, который подходит с вопросами по частной ситуации. Я не могу знать всех деталей этой ситуации. Возможно, какая-то деталька, которую вы не рассказали, она будет являться какой-то решающей вот в данном случае. А я уже посоветовал, не зная вот этих деталей. То есть я, как читающий Библию и проповедующий Библию, я говорю о направлении. То есть мое дело возвещать Божье Слово и давать направление, которое дает Библия. Вот моя задача. А уже кропотливо разбираться в каждой ситуации, там очень много может быть подводных камней. Там столько может быть обстоятельств, которые могут и в ту сторону, как бы, знаете, решение склонить. Очень много. И знаю такие случаи, когда это было просто спасением для семьи, когда жена всю эту кассу в свои руки, потому что он уже деградировавшая личность. Все. Он просто, попади ему деньги в руки, он все точно пропьет. А детям надо кушать. То естественно, что ради спасения семьи, ради спасения детей. То есть это человек, который уже, ну как он там, недееспособный. То есть уже как бы его так воспринимать, как полноценного человека, жена уже не может. Если деньги к нему попали, и он все пропьет обязательно, то понятно, надо спасать ситуацию. Само собой. Тем более, если еще и она работает. Вот. Но ситуации бывают разные, которые могут как бы и оправдать его верховенство в этом вопросе. Они могут быть самые разные. Надо изучать детали все. Поэтому я обычно советую по частным случаям, вы свою ситуацию знаете лучше в объеме, вы знаете всю предысторию, вы знаете все тонкости отношений. То есть лучше всего примите решение вы. У вас оно будет самое мудрое, чем кто-то со стороны, он только вот за 5 минут услышал эту ситуацию, ему надо какой-то мудрый совет дать. Вот так надо правильно поступить. Так он берет на себя ответственность. Потом кто-то скажет, вот он насоветовал, и у нас вот все пошло к развалу из-за его совета. Поэтому я не сторонник разбирать частную ситуацию. потому что на нее нужно потратить действительно много времени и задать очень много-много вопросов, прежде чем во все это вникнуть, погрузиться, вот, пережить мысленно и потом выдать какой-то совет. Поэтому наша задача — давать направление. А уже там по своей ситуации вы уже сами лучше знаете, как вам поступить.
Как вы сказали, что в жизни, жизнь иногда подкидывает очень сложные ситуации, да, когда нужно действительно принять правильное решение. Подскажите, пожалуйста, как вот определить в себе, ты Авигея или, предположим, Ревекка? По каким признакам, то есть тут два диаметрально противоположных, и в зависимости от того, что ты примешь, и получится правильное решение. Как вот понять, что ты Авигея в данный момент или же Ревекка, которая принимает неправильное решение?
Ну, скорее всего, если речь идет о какой-то конкретной ситуации, то, наверное, эта ситуация и будет больше похожа на случай с Авигеей или на случай с Ревеккой, и будет уже видно по самой вот этой обстановке. Бывает, что один и тот же человек. Сегодня он Авигея, а завтра он Ревекка. Один и тот же человек. Понимаете? Мы можем меняться. Мы можем меняться в лучшую сторону, можем меняться в худшую сторону. Авигея, ее какая, как бы, суть Авигеи в том, что она не спорила с мужем, несмотря на то, что он был полный глупец. Она ему не пыталась что-то доказать. Она не пыталась ему там что-то, взывание к разуму его сделать. Она не пыталась с ним там построить вот такие конфликтные, спорные отношения. Нет. Муж... все хорошо. И в то же время, когда нужно спасать ситуацию, она берет на себя эту ответственность и, вопреки мнению мужа, идет и спасает семью. То, что Бог поразил Навала, это уже не Авигея виновата. Это уже Навал сам виноват, что Господь его поразил. Если бы Господь его не поразил, и он бы остался бы в живых, вся семья бы осталась в живых, благодаря действию умной женщины. Вот, которая четко понимала, что нужно сейчас сделать, как спасать. Поэтому человек, который именно сконцентрирован на спасении, на том, чтобы сохранить семью, он идет на самые какие-то даже отчаянные шаги. На моих глазах разворачивалась такая баталия семейная в христианской семье. Я не могу это рассказать, только лишь потому, что тут микрофоны, записи, видео. Не могу об этом рассказать. Это близкая там мне одна семья, друзья мои. Как жена, на какие она отчаянные шаги отправилась, чтобы сохранить и спасти семью. Это просто получилось бы, знаете, какой-то даже, ну, такой рассказ длинный на час. Как жена спасала свою семью, чтобы, ну, вот, не распалась она. Это удивительная ситуация, которая происходила на моих глазах. Она такие неординарные решения предпринимала, что кажется, откуда у нее столько разума, откуда у нее столько энергии, откуда у нее столько инициативы, чтобы на такие отчаянные шаги идти. И в конце концов семья сохранилась, семья спаслась. Хотя там уже, кажется, вообще никаких нету перспектив, никаких надежд не было на спасение семьи. Это Авигея. Я на нее смотрел, как на Авигею. Сколько было от нее мудрости услышано. Вот я ее слушал, это из числа друзей наших, я ее слушал как какого-то, знаете, опытного служителя. Я даже ни одного пресвитера в своей жизни не слышал столько консультаций на семейную тему, сколько из ее уст. Но она не консультировала, а просто делилась своими размышлениями, просто делилась своими переживаниями. Но для нас это было, как будто нас небо посетило. Я столько услышал ценнейших вещей из ее уст. Кто так ее сделал такой умной? Конечно, она в переживаниях, вот эта Авигея развивалась. Или Ревекка, понятно, что тебя это не просили. Без тебя мужчины разберутся, там, кого благословить. Бог не опаздывает. Если Бог сказал, что будет так, то не надо тебе помогать. Все равно будет так. Тем более у тебя есть пример с Сарой. Сара хотела помочь. Казалось бы, уже 100%, что все. Сара потеряла всякую надежду, что родится у нее ребенок. Она уже поняла по своему организму, что этого не случится. И тогда она отправилась на такие отчаянные шаги. Но тем не менее, все-таки то, что сказал Бог, это совершилось. И Ревекке бы нужно было бы на этот образец посмотреть, на этот пример. и тоже ничего не предпринимать и Богу не помогать. Но она не сделала из этого никаких выводов, не извлекла. И поэтому она влезла не в свое дело. Поступила как Ревека. Может быть, у вас есть какие-то рассуждения, дополнения или несогласия. Ничего страшного, если вы не согласны с чем-то. Я лишь всего делился точкой зрения, не более. Все вопросы, да? Илья?
Если вы молчите, я буду задавать тогда вопрос. Умная вот... ведь можно себя позиционировать по-разному, да? Вот я умный, я вот такой вот, я вот... Ну, на моем лице будет отпечаток этого ума, такой вот глубокого, такого вот проницательного. Я вот, ну, всем своим видом могу показывать, что я умный. И даже я могу не говорить ничего, но вот я этого показываю, как бы, вот... послушайте, жены там, ну да, ну, а и то же самое у жены, ну это я про Ламеха там говорил, да, такой вот, он очень умный, себя так строил. Или же этот ум, он должен быть, ну, таким легким, то есть на лице должна быть позитив такой нарисован, или, ну, выражаться он должен как-то так. Вот как вы смотрите на это, вот как должен себя человек умный представлять? Должен ли у него быть такой отпечаток ума на лице, или же он должен как-то, ну, быть открытым, вот, приветливым таким?
Ну, как бы эмоциональная окраска умного человека, а в частности умной жены, мы говорим сегодня про умных жен, она расписана в 31 главе притчей. Весело смотрит в будущее, кроткое наставление на ее языке, светильник ее там весело горит. То есть по всему видно, по описанию этой умной женщины добродетельной, что она позитивная, что она не просто там ходит, вот, земли не касаясь. Ум такой проходит из комнаты в комнату, туда пошел, вот, только косынка шевелится там. Вот, ум туда пошел, ум сюда пошел. Вот. Нет. Простая, открытая, позитивная, веселая, остроумная. Это здорово. Просто вот она, вот где ум-то. А иногда бывает ум за разум. Когда нету этого позитива, когда она все знает, как должно быть, ну а позитива нет, доброты нету. К умному человеку, вот смотрите, мудрый привлекает души. Надо так себя вести, так мудрость свою проявлять, чтобы, ну, души привлекались к этому, чтобы притягивать. Если человек умный, но с ним неприятно даже находиться в одном обществе, это не есть та мудрость, которая привлекает души. А настоящий мудрый человек, по описанию библейскому, он что-то имеет притягательное. С ним хочется пообщаться, с ним хочется посидеть за одним столом, с ним хочется посмеяться. С ним хочется просто поговорить, он притягивает. То есть настоящий мудрый человек, по-библейски мудрый, он привлекает души. И вот вопрос с этой женой, которая баптистка, а муж кришнаит. Мудрый привлекает души. То есть она может так действовать мудро, что просто дети будут к ней привлекаться, а не к мужу. А христианство дает эту мудрость. Так что, конечно, эмоциональный фон мудрого человека, он привлекательный, он притягивает.